— усмехнулся Артур, откинувшись на спинку кресла. «Если в мертвой пустыне расцветет сад, страшны ли это перемены?» — спросил Аркадий Петрович, отхлебнув чаю, удобно расположившись в соседнем кресле. Артур грустно рассмеялся, вдруг подумав о том, что опять испугался собственного счастья и готов был сбежать, отказавшись встретиться с отцом. Также он потерял и Марию. «Почему я боюсь быть счастливым?» — с ужасом прошептал Артур. «Что во мне убивает меня самого и мои возможности?» «Потерянный рай», — со вздохом напомнил Аркадий Петрович. «Может быть, ты уже отказался от поиска?» «Да», — вздохнул вновь Артур. «Вы знаете песню Макаревича «Рыбка в банке»?» «Да, слыхал», — отозвался хозяин дома. «Мне кажется, я та самая рыбка, которая забыла море, а вода в банке высыхает». Пальцы Артура нервно перебирали брелок с ключами, и они тихонько позвякивали. В доме Аркадия Петровича было необычно тихо. Младшие сыновья уехали кататься на лыжах и еще не вернулись. Внучки не было, а жена сидела в спальне и что-то читала. Дом был наполнен звенящей тишиной, нарушаемой лишь тихим тиканьем часов, напоминающих о беге времени, и легким звоном ключей от машины. «Может быть, уже к морю пора?» Эхом отозвался хозяин.
«Давно пора! Ну как? Я не могу!»
Простонал мужчина. «Попробуй начать с отца. У тебя есть его координаты?»
«Нет. Кажется, я выбросил его визитку, которую он на похоронах мне сунул».
С огорчением ответил Артур.
«Тогда, может быть, начнешь с тех, у кого ты должен попросить прощения?»
«Не понял». Артур поднял глаза.
«Я не знаю. Только Бог может подсказать, с чего нужно начать тренировку. Бывает, что нам легче простить кого-то. А иногда нам нужно начать с того, чтобы научиться просить прощения у тех, перед кем мы виноваты, и научиться принимать прощение». В глазах Аркадия Петровича отсвечивалась лампочка люстры, и от этого они казались сияющими.
«Нет, я не могу этого сделать. Есть вещи, которые нельзя прощать», —
жестко отрезал Артур.
«Что ж, наверное, плавать по кругу в банке – это тоже выход к морю», —
грустно улыбнулся собеседник. Артур сел, ухватившись за голову руками.
«Вот по этому кругу я и хожу. Я не могу простить сам и не могу попросить прощения, потому что не верю в прощение».
«А ты не думал, что во втором случае ты отнимаешь у человека право самому решать, прощать тебя или не прощать? А ведь Бог не давал тебе права решать за другого человека», — напомнил Аркадий Петрович. «Может быть, стоит попросить прощения, даже если не веришь в прощение, и дать возможность тому, кого ты обидел, самому решить, прощать тебе или нет?»
«Я никогда не думал о том, что я лишаю человека
право выбора?» – задумался Артур.
«Хорошо, я попробую. Спасибо вам. Можно я еще через некоторое время приду?»
«Конечно, можно», – улыбнулся Аркадий Петрович. «Я буду рад, если хоть немного смогу помочь тебе стать счастливее».
«Спасибо за то, что вам не все равно», – улыбнулся Артур, прощаясь.
По дороге домой Артур сильно закашлялся. Этот кашель, чем-то напоминающий астматический, иногда доходящий до приступов удушья, продолжался уже не первую неделю, иногда пугая молодого мужчину. Казалось, что когда-нибудь он задушит его. Пришлось остановиться, чтобы прокашляться и отдышаться. Добравшись до дома, Артур был рад, что Мария Августовна осталась ночевать, чтобы не ехать по морозу домой. Услышав еще в подъезде кашель, она приготовила горячее молоко с маслом и медом. Выпив горячего, Артур лег на диван. Внутренняя борьба в последнее время казалась неподъемным грузом, и молодой мужчина чувствовал себя старым и разбитым. А болезнь добивала его, отнимая последние силы. Иногда хотелось просто умереть. Полежав на диване немного, Артур вздохнул. «Какая разница, скажу я это себе сам или услышу от другого? Ну что же, если это хоть что-то даст, я попробую». Он взял трубку телефона и набрал номер. Услышав в трубке детский голос, он, волнуясь все больше, попросил:
«Марию пригласите, пожалуйста».
Через минуту Артур услышал знакомый голос.
«Алло, я слушаю».
«Привет».
Голос Артура звучал глухо и хрипло.
«Здравствуйте», — ответила девушка. «Простите, с кем я разговариваю?»
«Это Артур. Не узнала?»
«Привет».
Она явно растерялась.
«Я не буду тебя долго задерживать. Просто я позвонил, чтобы попросить прощения за то, что сделал тебе больно», — выдавил из себя Артур.
«Я давно простила тебя»,
— мягко ответила Мария.
«Я тоже хочу попросить у тебя прощения за то, что лезла в твою жизнь тогда, когда ты этого не хотел. Просто я не знала, о чем ты готов говорить, а о чем нет. И я запуталась.
Мне так много хочется сказать тебе. Мы можем встретиться?»
На Артура вдруг нахлынул поток радости, облегчения и чего-то непонятного. Он не мог говорить по телефону.
«А Роза не будет против?» —
насторожилась Мария.
«Какая Роза?» – не понял Артур.
«Твоя жена»,
– уже не так смело добавила Мария.
«Роза исчезла», – усмехнулся Артур. «Она вернула мне кольцо через 3 дня после того, как ты пришла со своим молодым человеком в церковь».
«С каким моим молодым человеком?»
Пришел черед удивляться Марии.
«С тем, который принес тебе цветы прямо в церковь».
Голос Артура тоже не был теперь таким уверенным. Мария горько усмехнулась, вспомнив, как незримая искра взаимного притяжения промелькнула между Розой и Владленом.
«Может быть, они ушли вместе в тот день? Как много времени потребовалось, чтобы выяснить события одного дня?»
«Я видела его в тот день первый и последний раз», —
— усмехнулась Мария. «Так ты свободна?» Артур боялся услышать ответ.
«Да, в некотором роде», — смутилась Мария.
«Я могу приехать!» — вскочил с места Артур.
«А не поздно?» — Мария взглянула на часы.
«Ты уже взросленькая, и, если скажешь, я до 11 все равно привезу тебя домой. Только, пожалуйста, не говори «нет!»» — взмолился Артур. «Я подъеду на машине, чтобы ты не замерзла, и назад тоже доставлю до калитки».
Мужчине вдруг показалось, что он не сможет дожить до утра, если не увидит ее, не услышит ее голос и не расскажет все, что пережил за эти бесконечные долгие месяцы.
«Хорошо, приезжай, я буду ждать», — согласилась Мария. Артуру казалось, что он ползет, хотя до гаража он добрался бегом. Машина еще не успела остыть от поездки, и он выехал с проскользом, так сказать. По дороге он чуть не врезался в грузовик, забыв посмотреть на сигнал светофора. Только после того, как его развернуло на скользкой дороге на 180 градусов, когда он проскочил считанных сантиметров от грузовика, Артур понял, что ехать нужно не торопясь, если он вообще хочет увидеть Марию. Опустив трубку дрожащей рукой, Мария несколько минут стояла как завороженная. Мысли одна за другой проносились в голове, ускользая, не оставляя ответа. Кто ей сказал о том, что Артур женился, и поэтому Роза исчезла из церкви? Она добилась своего и перестала ходить. Кто же это сказал? Какая-то бабушка. Бабушки, бабушки, добрые старушки. Кто бы вам укоротил язычок?
Простонала Мария, вспоминая, сколько слез увидела ее подушка после этого сообщения. Конечно, Артур не самый простой из тех, кого я знаю. Но не вам решать мою судьбу. И не нужны мне эти медвежьи услуги. Или вы сами не знали ничего, а свои фантазии за знания выдавали? Постояв несколько минут, Мария быстро направилась к себе и переоделась. Выйдя, она постучала в комнату родителей. Получив разрешение, вошла.
«Мама, папа, я уеду ненадолго. Постараюсь к 11 вернуться», — отчиталась она.
«Куда ты на ночь, глядя, в такой холод?» — удивилась Галина Николаевна.
«Нам нужно поговорить с Артуром», — ответила Мария.
«С Артуром?» — удивленно переспросила мать.
«А как же Роза?»
«Нет никакой Розы уже давно, и свадьбы не было», — резко ответила дочь.
«Чей-то длинный язычок укоротить бы надо, который нам всем натрепал, а мы как...»
Мария осеклась.
«Верили всему, вместо того, чтобы спросить напрямую».
«Ладно, только не задерживайся, мы будем волноваться», — ответил отец. Мария быстро вышла из дома, заметив, как машина с проскользом остановилась у калитки. Артур выскочил из машины и... Не успела Мария опомниться, как он закружил ее в объятиях. Девушка рассчитывала на степенный и сложный разговор, и подобная встреча обескуражила ее. Мария растерянно молчала несколько мгновений. Затем тихо прижалась к такой знакомой и совсем незнакомой груди в теплой и мягкой дубленке. Это было первое объятие после многих месяцев знакомства и дружбы. И потому оно оказалось каким-то особенным и неповторимым, как выдержанное долгие годы дорогое вино.
и пусть говорят, что это не современно и не модно. Артур был ошеломлен глубиной чувств нежности и восторга, переполнившими его душу. Мужчине казалось, что он держит в объятиях величайшее сокровище мира. Он одновременно понял смысл прощения и обрел утерянную любовь. Это было больше, чем мужчина мог предполагать в самых ярких мечтах. Ради этого мгновения стоило жить и даже страдать. Артур повез девушку в тихий ресторанчик, где он нередко коротал одинокие холодные вечера, когда не хотелось идти домой. Они сели за столик в самом удаленном уголке, куда тихая музыка едва доносилась. В этот вечер молодые люди не могли наговориться. Они рассказывали обо всем, что было за время их разлуки, когда они видели друг друга лишь издалека. Артур впервые много рассказывал о себе. Это были не только мысли, но и события, и чувства. Ему вдруг показалось, это легко и совсем не страшно. Казалось, что самое худшее все равно позади. Тем более, что о детстве не приходилось говорить. Необходимость раскрыться уже не казалась мужчине такой уж страшной. Второй раз рассказать что-то всегда бывает проще, если в первый раз встречаешь понимание и поддержку. Легче было говорить о себе еще и потому, что его рука осторожно сжимала ее ладонь, и маленькая ручка не ускользала и не вздрагивала, пытаясь освободиться. Несмотря на то, что Артуру совсем не хотелось отпускать Марию, он сдержал обещание и привез девушку к 11 домой. Для мужчины было важно всеми способами доказать уважение своей избраннице и ее родителям. Он не искал своего, считаясь чувствами того, кого любил. Марии хотелось остаться, но она также знала, что родители будут волноваться. Если Артур действительно имеет серьезные намерения, у них будет еще много времени для общения. И не стоило отрывать минуты с огорчением близких, вместо того, чтобы получить целую совместную жизнь с их благословением. «Я завтра заберу тебя с работы», — спросил на прощание Артур. «Хорошо, я предупрежу своих», — ответила Мария. «Мне так много еще хочется рассказать тебе». «Мне тоже», — улыбнулся Артур. «Значит, до завтра, до завтра». Мария быстро пробежала по дорожке до двери и оглянулась, взмахнув на прощание рукой. Девушке казалось, что у нее выросли крылья. Не нужны были ухаживания и цветы. Ей нужно было, чтобы он был рядом. И этого сейчас было достаточно для счастья. Артур вернулся домой, сияющий, но задумчивый и немного растерянный. Мария Августовна, по предложению Артура, переселившаяся к нему на зиму, уже спала спокойным сном. Пожилая женщина явно начала сдавать. Она быстрее уставала, раньше ложилась спать. Но у Артура даже мысли не возникало, чтобы нанять другую женщину для ведения хозяйства. Мария Августовна заменила ему мать, и он готов был ухаживать за ней сам, если бы это потребовалось. Но женщина еще вполне справлялась. Только зимняя дорога до своей квартирки и обратно утомляла ее. Предложив ей переселиться, Артур избавил ее от этой проблемы, не ущемляя особенно себя. Он приходил обычно домой, чтобы спать,
так как все остальное время проводил на работе. Только на обед все же предпочитал приходить домой. Приятно было поесть дома, в уютной обстановке, и почувствовать неподдельную заботу и любовь своей второй мамы. Ужинать обычно приходилось с клиентами или знакомыми для поддержания обширного круга знакомств. Следующий день казался девушке сияющим, несмотря на ненастную погоду. Ветер со снегом, заметающим дороги и тротуары, не мог испортить ей настроение, и она с нетерпением ждала вечера. Из-за ненастной погоды клиентов было намного меньше, чем обычно, и у Марии было много времени, чтобы вспомнить все, о чем они говорили вчера, и осмыслить. Ровно к 6 часам машина Артура стояла у входа в фотоателье. В этот вечер Артур уговорил девушку пойти к нему в гости. Мария Августовна испекла праздничный пирог по такому случаю. Остальное, несмотря на ее возражения, Артур купил в любимом кулинарном магазине. Когда женщина попыталась возразить, Артур настойчиво повторил: «Мария Августовна, я хочу, чтобы вы могли тоже пообщаться с нами за столом. Если вы будете много готовить, вам будет не до общения. Я хочу, чтобы вы подружились».
«Ну ж ты скажешь. Да я Марию уже давно знаю. Я каждое воскресенье в церкви ею любуюсь. Наконец-то ты одумался. А то придумал этот кошмар с Розой. Как я боялась, что ты ее в дом приведешь. Я уже приготовилась уходить в тот же день», — запричитала старушка.
«А что же вы мне тогда ничего не говорили?» — удивился Артур.
«А что я могу сказать? Ты взрослый человек. Сам решаешь», — возразила женщина. «Я могу только совет дать, если ты спросишь. А тогда ты не спрашивал, вот и молчала».
Когда молодые люди подъехали к дому, стол уже был накрыт, и Мария Августовна выглядывала в окно, ожидая гостю. Для женщины этот день был особенным. Даже ее родная дочь не делала такого официального знакомства матери с женихом, а Артур сделал. И Мария Августовна была глубоко тронута этим. Артур сказал, что не сделает официального предложения, пока она не даст своего родительского благословения. А для этого нужно познакомиться немного ближе. Марии же Артур не предупредил, и девушка считала этот вечер прекрасным, но обычным. Она не предполагала, что в этой квартире ее ждет аккуратная коробочка с кольцом, и она станет невестой того, кого так любит, несмотря на всю сложность его характера. За ужином вели обычные светские разговоры. Мария Августовна немного расспросила о семье Марии. Рассказывая, Мария вдруг спросила: «Артур, а твои родители где живут? Они приезжают к тебе?» Артур замер, внутренне сжавшись. Мария вновь коснулась больной темы. Видя растерянность мужчины, девушка тоже растерялась.
«Прости, я не знала, что ты не хочешь говорить об этом. Не нужно мне отвечать».
«Нет, нужно», — твердо и решительно возразил Артур. «Моя мать уже умерла, но я не общался с ней много лет. Отца я видел один раз в жизни, на похоронах моей матери». Он шумно вздохнул. «Ну вот, я и сказал, так будет лучше».
«Конечно. Разве это стоит скрывать?» — удивилась Мария.
«Не знаю. Раньше мне казалось, что стоит.
— сказал с облегчением Артур.
«Удивительно, но мне действительно стало легче. Я даже могу сказать, что выбросил его визитку, когда он предложил мне позвонить ему. А теперь жалею об этом».
«Но, допустим, не выбросил»,
— вступила в разговор Мария Августовна. «А сказал мне, чтобы я выбросила».
«И вы хотите сказать, что не сделали этого?»
— повернулся к ней Артур.
«Нет, я убрала ее подальше, чтобы ты не видел ее. Почему-то мне показалось, что она может тебе пригодиться», — призналась женщина.
Артур задумался, затем усмехнулся.
«Наверное, это судьба. Бог не оставляет мне лазейки. Придется знакомиться с ним поближе».
«Я так рада!» Глаза Марии заблестели. «Почему-то мне всегда казалось, что ты будешь чувствовать себя намного лучше, если примиришься со своей семьей».
«А откуда ты знала, что я не в мире с ними?» – удивился Артур. «Я же никогда не говорил о них».
«Именно потому, что ты не говорил о них, и я решила, что вы в ссоре. И если бы ты был просто сиротой, то спокойно сказал бы об этом», — ответила Мария.
«Ха! Ты мой психолог!» — рассмеялся Артур. «Вот потому я и боялся тебя. Ты слишком наблюдательная».
«Разве это плохо?» — немного растерялась Мария.
«Плохо для того, кто пытается все о себе скрывать. Сейчас это уже хорошо», — успокоил ее Артур. «Но за это поплатишься. Придется тебе ехать со мной, знакомиться с моим отцом. Я тебя в качестве ширмы с собой возьму. И если что, согласишься быть буфером между нами?»
«Ладно, согласна. Он здесь живет?» Спокойно согласилась Мария.
«Нет, на границе с Россией, в Восточном Казахстане», — ответил Артур.
«Так далеко? Я не знаю», — замялась Мария.
«Ты уже согласилась», — прервал ее Артур. «Детали обсудим после».
«Теперь у меня еще один вопрос». Он перемигнулся с Марией Августовной, получив от нее утвердительный кивок головой. Женщина счастливо улыбалась. Артур на минуту вышел в свою комнату, затем вошел с загадочным видом, пряча руку за спину. Мария немного растерянно оглядывалась, подозревая заговор. Вдруг Артур полушутливо, полусерьезно, демонстративно опустился на одно колено перед ее стулом, протянув аккуратную коробочку на ладони. «Согласна ли ты стать моей женой?» Девушка растерялась от неожиданности и чуть не расплакалась. Никак она не ожидала такого стремительного разворота событий. Она попыталась встать, затем вновь опустилась на стул, осторожно взяв коробочку.
«А я ничего тебе не приготовила. Я не ожидала», — пробормотала она.
«Согласна или нет?» — переспросил Артур.
«Согласна»,
— прослезилась Мария, опустив глаза. Мария Августовна, утирая слезы умиления, исчезла на кухне, оставив молодых людей наедине. Артур встал, поднял за локти девушку и нежно поцеловал.
«Теперь ты моя навсегда.
и я никому тебя не отдам», — прошептал он. «А я и не пойду ни с кем и никуда», — прошептала в ответ Мария и осторожно прижалась щекой к его груди. Молодому мужчине хотелось, чтобы это мгновение не заканчивалось никогда. И девушка от всей души была согласна с ним. Когда двое одиноких душ обретают друг друга, они прикасаются к краешку вечности и потому мечтают продлить эти минуты счастья и гармонии. Любовь двух молодых людей не была минутной вспышкой страсти, угасшей так быстро, как искра. Это было рождение новой семьи, в которой люди учатся по-настоящему любить, отношения которой будут крепнуть и развиваться с годами, потому что эти два человека согласились учиться любить и строить отношения на основе любви Божией, принимающей нас такими, как мы есть, и ведущей нас к совершенству. «Я так боялся, что ты отвергнешь меня, если узнаешь все проблемы моей семьи», — признался Артур, когда они сидели вдвоем на диване за чашкой кофе. Мария Августовна ушла к себе, чтобы не мешать молодым людям.
«Смешной», — улыбнулась Мария. «Наверное, ты считаешь себя намного хуже меня? Ведь ты знал так много плохого о нашей семье и не ушел от меня».
«Я не подумал об этом», — со смехом сказал Артур. «Но, понимаешь, проблемы твоей семьи — детский лепет по сравнению с моими. Знаешь, как правило, у человека бывает открыто только лицо, а остальное недоступно взору». Так же весело начала Мария. «Однако это не влияет на мое отношение к людям. Но мне больше всего нравится общаться с людьми на уровне лица. И страдать от того, что у нас есть не только хорошее, но и не очень, все же не стоит. Бог может изменить нас к лучшему. А прошлое пусть останется в прошлом. И я не буду спрашивать тебя. Если захочешь, сам расскажешь. Только когда я вдруг спрошу что-нибудь, о чем ты не хочешь говорить, пожалуйста, не сжимайся вот так, как сегодня. Тебе совсем не обязательно все рассказывать. Ты можешь просто сказать: я не готов пока об этом говорить. Я не обижусь. Хорошо?»
«Хорошо»,
— согласился Артур, затем добавил: «Но я уже не хочу, чтобы у нас оставались тайны друг от друга».
«Я тоже не хочу тайн, но не уверена, что хочу знать все о твоем прошлом. Мне достаточно того, что ты рассказал об этом Богу, и позволяешь ему менять твое отношение к тому, что было. Если твое откровение послужит нам обоим к добру, тогда хочу знать. Если же нет, то, может быть, и не нужно говорить».
Этот вечер молодые люди провели вместе, обсуждая планы на будущее. Артур настаивал на скорейшем венчании, но хотел, чтобы это произошло в церкви. Мария просила, чтобы он сначала нашел отца, чтобы не нести обиду в сердце. Возможно, пастор и согласится обвенчать их до крещения Артура. Ведь когда он отказался перед самым крещением, все были искренне удивлены. Молодого мужчину полюбили в церкви. Все, кто был знаком с Артуром, считали, что у него нет препятствий к крещению. Но это решение Артур отказался обсуждать.
даже если пастор согласится обвенчать их до весны, когда намечено было следующее крещение, Мария была уверена, что не стоит нести обиду на отца в новую семью, тем более, что Артур уже решил повидаться с ним. Девушка не знала, в чем проблема между ними, но была уверена, что все можно уладить. Артур улыбнулся наивной уверенности любимой, но возражать не стал. Через неделю молодые люди взяли билет на самолет. Артур немного робел при мысли о будущей встрече. Мария же, напротив, была полна добрых ожиданий. Она уже знала о короткой встрече отца и сына на похоронах и теперь была уверена, что встреча окажется обоюдной приятной. Артур уже разговаривал с отцом по телефону. Тот был рад его звонку, но все же молодой мужчина немного робел. Слишком много было связано в его душе с этой встречей. Самолет плавно заходил на посадку небольшого аэродрома. У поручней в зале ожидания аэропорта стоял седой представительный мужчина, внимательно всматриваясь в приземляющийся лайнер, словно желая сквозь иллюминаторы рассмотреть тех, кого он ожидал. Мужчина был один. Жена и две дочери остались дома ожидать гостей. Виктор Егорович решил ехать один, так как не знал причины, по которой сын все же решился приехать. По телефону Артур ничего не сообщил о цели приезда. Помня жесткую обиду и агрессию сына, отец не решился брать детей в аэропорт. Кто знает, кем стал его сын? После кладбища Виктор Егорович старался расспросить о нем у присутствующих. Но никто не видел Артура много лет. Он сбежал из дома еще мальчишкой и больше не появлялся в родном городе до самых похорон. Одет тогда сын был очень просто, но чисто. Лицо тоже не похоже было на пропитые лица окружающих. Может быть, все-таки вырос порядочным человеком? Море вопросов терзало мозг седого мужчины, вглядывающегося в иллюминаторы самолета. Он ожидал сына с его невестой, стараясь не предполагать заранее, какой будет эта встреча. Наконец, в дверях, ведущих на летное поле, показались люди. Сердце Виктора Егоровича стучало гулко, заглушая все окружающие звуки. Вот в толпе появилось знакомое лицо. Рядом с ним миловидная хрупкая девушка. Значит, он. Виктор Егорович был приятно удивлен, увидев красиво одетую молодую пару. Теперь Артур не был похож на скромного рабочего с представительной внешностью. Скорее, он был похож на иностранца, посетившего маленький периферийный городок. «Здравствуй!» Виктор Егорович протянул руку. «Здравствуй, отец!» Протянул руку Артур. От приветствия мужчина даже прослезился. Тряхнув руку, он вдруг порывисто обнял сына. «Значит, признал?» – прошептал он. «Как бы я ни бушевал, этот факт не изменишь», – напомнил Артур слова Виктора Егоровича, произнесенные на кладбище, тоже порывисто обняв отца. «Как много я хотел рассказать тебе тогда на похоронах!» Виктор Егорович взглянул в глаза сыну. «Но ты бесследно исчез. Так было нужно. Тогда я не был готов разговаривать с тобой.
С того времени много воды утекло. И во мне много изменилось.
«Вы погостите?» Осторожно поинтересовался отец.
«Если не помешаем»,
осторожно ответил Артур.
«Вот только вещи в гостиницу занесем. Мы забронировали номера».
Виктор Егорович вдруг сник.
«Так все-таки ты не ко мне приехал?»
«Как это не к тебе?» Не понял Артур.
«У нас здесь нет никаких дел больше».
«А почему тогда забронировал гостиницу? Неужели ты думаешь, что у меня не найдется места для сына?»
Огорчился отец.
«Прости, я не знал, что ты хотел, чтобы мы остановились у тебя. У тебя, наверное, есть семья?»
Извинился Артур.
«Да, есть. Жена и две дочери. Они ждут нас дома. Сын у меня оказался один. Я очень мечтал о сыне и думал, что Бог не дал мне его. Но я не знал, что ты уже есть у меня. И такой красавец вырос!»
Виктор Егорович с гордостью посмотрел на Артура.
«И невесту нашел себе! Прям красавица!»
Добавил он, взглянув на Марию. Оживленно разговаривая, они направились к машине, на которой хозяин приехал встречать гостей. Отец расспрашивал сына об образовании и работе, о друзьях и о том, где он вырос. Артур все время хотел спросить о тайне своего появления на свет, но не решался. Наконец, машина въехала во двор большого дома, больше напоминающий стоянку автомобилей. В огромном дворе стояли три длинномера, пару грузовых газелей и маршрутных такси. Небольшой автопарк отделяла от аккуратно асфальтированного дворика длинная цветочная клумба. К дворику примыкал просторный дом.
«Вот мы и дома», — протянул Виктор Егорович. «Сегодня выходной, и наш двор забит. Завтра все машины уедут работать».
«Большое у тебя хозяйство», — отметил Артур.
Затем, немного помолчав, осторожно спросил:
«Ты всегда этим автопарком владел?»
«Нет, когда я повстречал твою мать, я был простым дальнобойщиком», — ответил Виктор Егорович. «Чуть позже я расскажу вам нашу историю. Сейчас не будем о грустном, хорошо? У нас все готово к празднику. Проходите в дом. Мы приготовили вам комнату. Можете сразу поставить свои вещи туда».
«Прости, отец, но нам нужны две комнаты», — осторожно прервал его Артур. «Мы еще не женаты».
«Ну надо же!» — удивился отец. «Я уж и не предполагал, что еще существуют подобные отношения. Я думал, что только у нашего поколения были эти нормы».
«У нашего тоже», — улыбнулся Артур. «Иногда».
На пороге гостей ожидала мать и две девушки. Старшей было около 20, младшей на вид не больше 13. Симпатичные и веселые девчонки быстро познакомились с неожиданно объявившимся сводным братом и его невестой. Жена Виктора Егоровича первое время была напряжена и осторожна, но вскоре обаятельная пара нашла место в ее сердце, и женщина, радостно улыбаясь, расспрашивала их о жизни и планах на будущее. После ужина отец предложил показать сыну и будущей невестке свое хозяйство. Каждый понимал,
что это лишь причина, чтобы остаться наедине и поговорить. Обходя двор и хозяйственные постройки, Виктор Егорович рассказал грустную историю. С матерью Артура он познакомился в одном из рейсов. Рита была красивой девушкой, но промышляла, так сказать, разъезжая по стране с дальнобойщиками. Грязная и запущенная, она нередко терпела побои и ругань в свой адрес. Виктор от души пожалел девушку, привез ее домой, одел, обул и предложил жить у него. Все друзья и знакомые отговаривали его, убеждая, что на беду он взял себе эту девицу. Через месяц они сыграли свадьбу, вопреки всему и всем. Молодые люди прожили всего 3 месяца, и вдруг она сбежала. Без предупреждения и без ссор, просто исчезла. Все родные и близкие уговаривали Виктора не искать непутевую девчонку, но он не мог. Долго Виктор искал ее, пока не нашел все так же скитающуюся с дальнобойщиками. Опять уговорил, привез домой, отмыл и очистил. Рита сказала, что не может жить в его большом доме, что чувствует себя ничтожеством рядом со всеми его вещами и подарками. Тогда Виктор принял решение перебраться к Рите в дом. Впервые увидев ее дом, Виктор был в шоке от запущенного крошечного домика, который достался девушке в наследство от спившейся матери, которую недавно убили в пьяной драке. Но, приняв решение переселиться и жить там, где жила его любимая, Виктор преобразил дом, сделав капитальный ремонт. Вскоре мужчина узнал, что его жена сделала аборт после побега от него. Виктор был разъярен. Он кричал, ругался, что мог бы простить ей что угодно, только не убийство его ребенка, о котором он мечтал уже не меньше 10 лет. Рита расплакалась и призналась, что еще раз беременна. Она обещала, что больше не повторит аборт. И Виктор успокоился. Но прошел всего месяц, и Рита опять исчезла. Через неделю поисков муж получил письмо, в котором жена предлагала развод, сообщая, что сделала второй аборт, и попросила освободить ее домик. Это был последний удар, которого Виктор не перенес. Он действительно подал на развод и уехал навсегда. В следующий раз он приехал в город только на похороны. После неудачного брака Виктор Егорович долго не женился. Затем нашлась Ирина, добрая и ласковая, ставшая для него всем, чего так не хватало мужчине. Хорошей женой и матерью его дочерей, прекрасной хозяйкой его дома. Счастливый супруг работал, не покладая рук, приобретя постепенно целый мини-автопарк, чтобы обеспечить жену и детей всем, в чем они могли нуждаться, и даже сверх того. Виктор Егорович чувствовал себя счастливым до звонка от бывшего соседа. Затем поездка на похороны, вывернувшего его душу наизнанку. «Я проклинал тот день и час, в который наш бывший сосед нашел меня. И только теперь я даже благодарен ему. Я так рад, что на свете есть ты! И если бы я предполагал, что ты существуешь, то молился бы всем богам, чтобы ты стал таким, каким я вижу тебя сейчас», — закончил отец. Артур растерялся от подобного окончания грустного рассказа, но вдруг понял, что в самых светлых детских мечтах видел отца вот таким, любящим, заботливым и верным, как скала.
Ему вдруг стало грустно от того, что он нашел отца так поздно.
«Спасибо, отец»,
— растроганно произнес Артур.
«Твоим дочерям очень повезло».
«Могу ли я чем-то помочь тебе?» Виктор Егорович чувствовал свою вину за тяжелое детство сына.
«Спасибо. Достаточно того, что ты есть», — искренне ответил Артур. «И достаточно того, что ты сказал правду».
Он несколько минут помолчал, затем добавил.
«Вообще-то можешь помочь».
«Что мне нужно сделать?» Отец был готов отдать много, чтобы, если возможно, исправить то, что произошло.
«Будьте на нашем венчании вместе с Ириной Карловной. Мы будем венчаться в церкви. И там нужно, чтобы родители помолились о нашем благословении», — попросил Артур.
«Ну, это не просьба, а привилегия!» Расплылся в улыбке отец. «Я думал, что ты действительно чего-нибудь попросишь. Вот только молиться я не обучен».
«Спасибо. Все остальное я уже заработал. У меня есть квартира и машина, есть хорошая работа. А теперь и прекрасная невеста. Мне просто нужен отец. Вот этого я не мог добиться и получить в жизни своими силами, как бы не хотел этого».
Улыбнулся Артур. «А молиться стоит поучиться». Артур и Мария пробыли в доме Виктора Егоревича 3 дня и вернулись домой, чтобы подготовиться к свадьбе. Через месяц Виктор Егорович с женой сидели в огромном зале, слушая наставления молодым. Перед ними стояли Артур с Марией в торжественных нарядах, также слушающие наставления пастора. Впереди была целая жизнь с ее радостями и тревогами. И сейчас они просили благословения Бога на всю последующую жизнь. Мария Августовна сидела здесь же по просьбе Артура. Выросший без матери, Артур получил сразу 2 женщин, готовых прийти на помощь в трудную минуту. Ирину, жену его отца, и Марию Августовну, заменившую ему мать, научившись сам любить и творить добро. Рядом стояла любящая и верная подруга на всю жизнь, готовая любить и вмещать и прощать. И он готов был платить ей тем же. Получив наследство лишь боль, разруху и беду, Артур избрал другую жизнь, оставив своим детям наследство несравнимо лучшее, чем то, что получил от матери. Он принял решение жить по другим законам, и на его сторону встал сам Бог, для которого нет ничего невозможного.